начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это программа «Путеводитель по Кремлю». У микрофона Наталья Андреасин и писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Вот сегодня мы отправляемся на женскую половину Кремля. Ничего страшного, что она сейчас не существует. Я имею в виду Вознесенский монастырь, который был снесен после революции. Но к этой истории мы еще подойдем, а сначала вспомним о том, что он был основан вообще-то женой ни много ни мало самого Дмитрия Донского в XIV веке, как говорит предание, около того места, с которого жена провожала его на Куликово поле. А потом это место становится некрополем царицы, царевен. И вот что интересно, в том числе и местом захоронения тех женщин, которые стали жертвами дворцовых интриг. И в этой программе мы, я думаю, поговорим и о том, какие тайны вскрыло изучение гробниц, которые были обнаружены в этом невыжившем монастыре. Знаете, Олег, я хочу начать все-таки, возвращаясь к жене Донского, с легенды, я уж не знаю, правда ли быль, якобы, когда она ехала в монастырь, по дороге встретился ей некий слепой человек, бросился к ее руке, прикоснулся и немедленно излечился.
Ну, что же, в принципе, как ни странно, может быть, и неудивительно, потому что слепота иногда бывает и связана с некоторыми психическими расстройствами, и психологическими расстройствами. И вот такую слепоту она вполне могла исцелить, да. Ну, что ж, если это действительно факт, то мы можем только этому порадоваться. Ну, наверное, была какая-то особая харизма у этих людей, да, если они могли в Кремле воздвигать вот такие вот монастыри, если вот эта самая Евдокия, которая потом становится монахиней Ефросиньей в этом же самом Вознесенском монастыре, она, в общем, с таким стоицизмом провожает своего мужа в судьбоносное событие, да, в битву на Куликовом поле. И вот этот обет, который она дает, да, вот этот вот обет возвести этот монастырь, то есть это обетованное место, этот обет полностью осуществляется, и он становится местом не только погребения, да, погребения царицы или царевен, и вообще, так сказать, лиц женского пола, связанных непосредственно с правящим домом. Он становится еще и местом, куда, во-первых, уходят в монахини те, кто считает, что, в общем, необходимо это сделать. Я имею в виду, прежде всего, женщин из царского рода. А также сюда берут всевозможных девочек, потерявших своих родителей, не связанных, собственно, с царским домом.
То есть, да, прям такие
сирот.
Из обычных,
да, прям сирот.
Семей?
Ну, наверное, все-таки не совсем обычные, но сироты. Сироты. И это понятно, потому что Москва – это был город, который постоянно горел в средние века. Он был деревянный в основном. В нем время от времени возникали стихийные всевозможные бедствия, эпидемии. И все время тема сирот стояла очень важно. Мы имеем в виду, что здесь, в общем-то, был такой центр, совершенно такой гуманистический, связанный с человеколюбием и с различными историями. Но, как это часто бывает, вот эти сироты, которых там было очень много, они становились очень часто объектом вот такого, скажем, необычного интереса, или, скажем, обычного интереса. Вот некто
диак
Иван Дивуля пришел однажды к настоятельнице монастыря и сказал, что якобы он говорил с, или по поручению кого-то, кто-то говорил от имени царицы Марии Милославской, что вот, мол, значит, было бы неплохо, если бы его знакомый диак, а диак это у нас как бы чиновник, да, это чиновник должен, вот он бы, собственно, женился на какой-нибудь сиротке этого монастыря, потому что, значит, это тогда бы этому человеку холостому подвело бы черту под его холостой жизнью. И это было очень необычно, да, вот пришел сиротка, как-то практически взял, да, и сначала настоятельница этому не поверила, но он, значит, говорит, а давай-ка, значит, мы эту сиротку покажем царице, но она будет сидеть за пологом, вот мы будем проходить мимо нее, и если она ей понравится, то мы, конечно, и осуществим всю эту свадьбу. Вот этот Иван Дивуля берет эту девушку и проходит по соборной площади, ну, откуда-то наблюдает за ними царица, да, она могла из Теремного дворца наблюдать.
То есть она на самом деле наблюдала, это уже была правда?
Нет, она не наблюдала. А. Это была, конечно же, подтасовка. Ну, так как царицу никто не мог видеть, угу. Вот такая была система, она должна была находиться за пологом, и вот, значит, Иван Диули сказал, что да, вот действительно передали, царице очень понравилась эта сиротка, и, конечно, его товарищ, его друг теперь обретет невероятное семейное счастье. Вот. Но когда это вскрылось, а брак уже был совершен, да, уже как бы не разрушишь, это все-таки венчание
произошло. Брак,
церковный
конечно.
Брак. Оказалось, что никто никакого согласия вообще не давал. Это была его чистая авантюра. В принципе, он выступал как аферист. И, в общем, это привело, конечно, к определенному скандалу. Но, конечно, такие истории скорее были все-таки исключениями. Да? Не часто проводились подобного рода, значит, затеи, так это все-таки назовем. Вознесенский монастырь – это место, где царицы, царевны постоянно могли находиться, где могли находиться и будущие царские жены. Их сюда привозили, и они здесь до свадьбы находились, а могли находиться, по-моему, и еще претендентки, которые приезжали вот на такие смотрины. Это такой был конкурс красоты, да, когда приезжало множество девушек.
А вот зачем они там находились в течение нескольких дней? Ну, понятно, вот приехали на смотрины, прошлись туда-сюда и уехали, ну, те, которых отвергли.
Одна из них все равно будет царицей, скорее всего. А царицу видеть невозможно. Царицу даже будущую видеть невозможно.
А как же их выбирали-то?
А вот ее царь мог видеть. Ему устраивали смотрины. Смотрины эти могли проходить в Теремном дворце. Там была галерея целая. Туда выводили по нескольку человек, девушек. Надо сказать, что в списке у царя Алексея Михайловича, а в основном при нем был вот так вот развит этот обряд, пришедший, кстати, из Византии.
Алексей Михайлович, который тишайший.
Да, который Ишь, тишайший.
Ишь, глянь-ка, что
Но
делается.
Но тишайший, вот, кстати, мы когда говорим тишайший...
Тихомомуте.
Нет, мы подразумеваем все-таки, это один из чинов из символов византийского императора. Византийские императоры все были тишайшими. И они были тишайшими перед Богом, да, вот они были вот в этом смысле. А тишайший почему-то стал с ним связанным, потому что якобы он ничего такого особенного не произвел. На самом деле это большое заблуждение. Он тишайшим не был.
Через несколько минут вернемся.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Так, друзья, здравствуйте всем, кто присоединился к путеводителю по Кремлю. Мы гуляем сегодня по Вознесенскому монастырю, который был снесен, еще не построен заново, хотя будет, но, тем не менее, это нам не мешает разбираться в тех историях, которые там приключались. И вот сейчас хотели поговорить про то, что вскрыли ученые, когда изучали гробницы этих несчастных во многом царевен, которые были захоронены в этом монастыре. Я напомню, писатель и исследователь Олег Шишкин проводит нас по этому монастырю.
Ну, я должен сказать, что, в принципе, жизнь и царей, и цариц, это была опасная доля. Потому что ясно,
не
что...
Не позавидуешь.
Да, ясно, что власть – это вот то, что манило не только, значит, вот людей, которые представляли собой, скажем, очевидную рюриковскую ветвь, да, но и другие. И часто эти события могли окончиться кроваво. Ну, например, мы знаем спорят сегодня, это убийство было или не убийство, скажем, история царевича Дмитрия. Вот, когда совершенно в результате этого, в конце концов, пришла даже новая династия Годуновых. Она была короткая, но тем не менее.
Но
мы знаем и другие примеры. Примеры, связанные с более хитрым подходом к этому вопросу, связанные непосредственно с отравлением. Это были жены и жены Ивана Грозного и жены Василия Третьего, и вот, в частности, Глинская была одной из жертв таких вот, видимо, действий с мышьяком. Потому что...
То есть мать Ивана Грозного.
Ну да, да, да.
А ее за что?
Ну, как за что? Это вот... ведь когда мы смотрим... Во-первых, могла быть объектом и не она. Могли желать убить не ее, а, допустим, ее мужа, допустим, или ее сына, да? А так получилось, вот как вот в Гамлете, да? Она пьет из этого кубка, да, 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 а потом он. И это вполне себе реальная ситуация. Она никакая там не театральная. Это то, что могло произойти. В жизни ведь таких ситуаций бывает полно. Происходили, кстати, в Вознесенском монастыре и другие вещи, которые кажутся, скажем, по себе очень интересными. Ну, допустим, сам по себе царь Алексей Михайлович вначале желал жениться на совершенно другой женщине, не на Марии Милославской, которая была его первой женой, а на Ефимии Всеволожской. Вот. Но против... Да, Ефимия Всеволожской, но против нее был очень серьезный царедворец Борис Иванович Морозов. Он такой человек, с которым шлейф всевозможных историй тянулся, в основном связанных с его интриганством, а также с его крестолюбием, да, и даже взяточничеством. Но вот он хотел, чтобы все-таки его креатура взошла на трон. И многие считали, что произошло следующее, что в момент, когда вот Всеволожская, вот это самое, находясь в этом самом Вознесенском монастыре, о котором мы ведем сегодня речь, когда она, собственно, готовилась к обряду...
К обряду венчания.
Она находилась там, и происходил такой обряд. Значит, в волосы невесты, ну и, кстати, жениха тоже, втирался мед. Вот считалось почему-то это очень таким каким-то важным моментом. Возможно, это делалось, кстати, для укладки. Вот этот мед, он втирался.
Ну, правильно, геля же тогда не было.
Да, геля не было.
Опять-таки, на прижанках.
И, кстати, волосы, вот эти косицы могли быть проложены какими-то специфическими золотыми нитями. Это тоже такое практиковалось. То есть это уже была укладка такая основательная, да? Уже уж не так, только выгибать в нужную сторону, что называется. Ну вот, значит, возможно, этот мед содержал какой-то яд. И, ко всему прочему, эти волосы еще, ко всему прочему, и стянули необычайно жестко, потому что должны были специальный венец надевать еще на голову. Но, правда, это всего лишь венчание, но это царское венчание, да? Это не венчание на царство, а это именно вот как бы процесс брачный. Вот, и так это все было сделано, что когда... уже нужно было идти, собственно, на венчание. Она стала выходить вот из этих палат в Вознесенском монастыре навстречу, значит, самому царю Алексею Михайловичу. И вдруг она падает. И это, конечно, видит Борис Морозов. И он говорит, ну она же... У нее же падучая, болезнь, она же больна, нас обманули. Нас обманул, значит, ее отец, его Рафом, по-моему, звали. Вот Раф нас обманул, и она нас обманула. А они-то ведь не нас обманули, они тебя, царь, обманули. Они державу обманули, они выставили нас посмешищем перед другими, значит, вот иностранными государствами. Значит, отца пытают, ее вместе с отцом ссылают в Сибирь. И ссылали прямо вот в Тюмень и в Тобольск. Это очень далеко вообще от Москвы.
По нынешним временам это да. Далеко, ну, ехать, а по тем временам...
Можно было и дальше, конечно, уже и на Чукотку уже, значит, можно было ссылать в этот момент. Вот. Ну вот история, кстати, тоже из Вознесенского монастыря. Она связана с такой драматической темой, когда... невеста, собственно, оказалась жертвой интриг.
Еще одна история из этого монастыря не дает покоя, как говорят, что когда вскрыли гроб Марфы Собакиной, третьей жены Ивана Грозного, то тело было сохранено просто вот как мумия. Вот мумифицировалось все-все. И немедленно от соприкосновения с воздухом оно рассыпалось. И якобы ученые сделали вывод, что это тоже почему-то дает повод думать о том, что она была отравлена.
Но, возможно, да, мы должны с вами, вот мы когда говорим о отравленном, возможно, она и была отравлена. Но мы с вами должны увидеть еще и вот что. Конечно, когда-то, а ведь это вскрытие было совершенно недавно, да? Вот когда-то изначально все эти, это было в 2000-е годы осуществлено, конечно. Это в 2000-х годах, это очень известный момент. Угу. Значит, вот когда-то все-таки саркофаги находились именно в монастыре. Они находились в состоянии покоя. Но в 29-м году, значит, принимается решение о том, что вообще-то монастырь снесут. Хотя уже в нем уже и так не было монастыря.
Вот
там находился кооператив «Коммунист». Вот, и, значит, там...
Кооператив?
Кооператив «Коммунист».
Давайте забежим на одну секундочку вперед, что это кооператив.
Ну, произошла революция.
Кооператив чем занимался?
Кооператив, не знаю, там они бумагу, что ли, какую-то выпускали, какую-то агитационную литературу. Значит, мы были ничем, но стали все. Мы, кстати, такие лозунги тоже висели, и, значит...
Вот, монастырь без лозунгов. Ладно, вернемся к захоронениям. Да. Ну, вот в это же время принимается решение о том, чтобы вынести эти саркофаги из их состояния покоя.
Точнее,
перед нами карточка совершенно ужасная, выносят эти самые саркофаги.
Это решение, решение было все-таки сделано под давлением ученых, потому что все хотелось разрушить. Вот все хотелось снести. Вот нет никакого прошлого, есть только сегодняшний день. Все началось с чистого листа. Вот с русской историей так очень часто происходит. Она вся начинается сегодня, да? А что было там 24 часа назад, это уже никого не интересует. Вот у нас будет только с сегодняшнего. А вот этого не будет ничего. Оно плохое, нехорошее, какое-то оно даже, в общем-то, и не очень-то интересное. И какие-то там царицы были, да? Что нам до них? У нас, у самих их, знаете, голова в пушку, как у Владимира Ильича Ленина.
Но, тем не менее, ученые отстояли сохранение гробницы, и их куда-то перевезли.
И их конкретно перенесли в Архангельский собор. Там у нас на первом этаже мужские саркофаги стоят, а внизу, в подвале, вот обратите внимание, женщины, в подвале, в сыром, наверное, не сырой, но, тем не менее, в подвале, находятся женские захоронения. Иконостас из Вознесенского...
Удовольствие, с которым вы это произнесли, я не понимаю, товарищ мужчина.
Ну, поговорим об этом как-то, да. Но главное, что все-таки что-то удалось спасти. Допустим, иконостас из Вознесенского монастыря, он был перенесен в патриаршие палаты, в церковь, по-моему, 12 апостолов, он там находится. И формально, можно сказать, что формально-то много чего и осталось, да? Хотя стен этих нет. Стен этих нет, но мы знаем, почему мы сегодня обо всем об этом говорим, что было решение президента о том, чттобы все-таки, по-моему, 14 июля 2014 года оно принималось, о том, чтобы восстановить и Чудов монастырь, восстановить и Вознесенский монастырь, и, в общем, восстановить очень важные национальные святыни. Много, конечно, говорилось о том, а где же, вот как же, допустим, поступить с этим моментом, потому что там же стояло здание, построенное Рербергом, да, и, в общем, это была школа в ЦИК, военная школа в ЦИК, и все-таки было принято решение ее снести, потому что построена она и изначально была некачественной. Это была одна из первых некачественных построек советской власти, которыми она потом, значит, вот, так сказать, прославилась. Здание разрушалось. И хотя вот если монастыри сносились, они сносились, в общем, достаточно с трудом, да, потому что...
потому что они с такой мощью были построены, что действительно
это здание
это
само
тяжело.
Стало разрушаться.
Вернемся буквально через несколько минут после короткого перерыва.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, Вознесенский монастырь, почти мы его прошли, можно сказать. Ну, хотя, наверное, самые важные, что ли, вехи попытались затронуть. Но хотя не все. Мы еще не поговорили о том, что именно здесь вдова Ивана Грозного Марина Гая приветствовала Марину Мнишек, которая приехала, чтобы стать женой Лжедмитрия. И вот, вот этот момент мы тоже, наверное, сейчас попытаемся визуализировать, ну, с Олегом Шишкиным.
Да, мы можем вспомнить вот этот момент, когда практически без сопротивления самозванец достигает центра Москвы, когда он практически без сопротивления входит в Кремль.
Товарищ Лжедмитрий.
Да, и когда к нему привозят его мнимую, ну, как бы она настоящая мать царевича Дмитрия, да, но, значит, она видит его и говорит, да, это мой сын. Да, это мой сын. Он, значит, сверг Бориса Годунова. И, конечно, всем понятно, что это, конечно, никакой не ее сын. Это понятно,
а ей-то,
кстати,
самой-то понятно?
Да, ей понятно. Это понятно и Романовым. А потому что дело в том, что ведь вот, митрополит Филарет, а потом будущий патриарх Филарет, он, конечно же, знал этого человека. И его жена его знала, Ксения, потом Марфа будущая, да? Потому что он ведь работал, он был дворовым человеком у Романовых. Он был Ксении братом, вообще-то, двоюродным. Не знать его было невозможно.
Не знать его было невозможно.
Невозможно, да.
Ну, вот, но, тем не менее, все играют в эту игру.
Да. Но одно было важное обстоятельство для Романовых. Он их освободил из ссылки, из Годуновской. А эта ссылка была изнурительной. Она была фактически на выживание. И единственное, почему, видимо, пощадил Годунов, ну, пощадил в мягком смысле, значит, Романовых, потому что вот именно Филарета, то бишь Федора, потому что он непосредственного участия в борьбе против него не принимал. Хотя он был его противником, конечно. И вот, значит, сюда, в этот монастырь, привозится и Марина Мнишек. Марина Мнишек должна здесь пройти обряд венчания с, естественно, Лжедмитрием, и по, естественно, понятным причинам, а здесь ведь ждут невесты своего часа, она ждет, когда это произойдет. Ну, бедный московский люд не знает, что она уже венчалась с ним, она венчалась с ним в Польше по католическому обряду. Угу. Ну, вот эта тайна, католичка ли она или не католичка, она, значит, должна будет повенчаться с ним по обряду православному. Еще одно важное обстоятельство. Само положение Вознесенского монастыря – это положение возле Спасской башни. И конкретно в начале Спасской улицы, которая начинается от Спасской башни, идет внутрь. Да? Угу. Вот здесь стоит два важных сооружения. Это храм Михаила Малеина и церковь Святой Екатерины.
Ну, не стоит, стояли.
Да, стояли, стояли, да.
Ну, люди сейчас бросятся искать.
Вот я просто в 17 веке в основном живу, в 18 тоже, да, и поэтому мне кажется... Почему это важно? Потому что, значит, это первый въезд в Кремль. Этот въезд святой. Из него должен въезжать монарх. Или тот, кто готовится стать монархом и фактически перед церемонией венчания на царстве в Успенском соборе. Значит, конечно, весь символизм очевиден. Здесь находится церковь Михаила Малеина, которая входит в комплекс Вознесенского монастыря. Это церковь небесного покровителя первого Романова, Михаила Романова. Поэтому так это все связано. Тут же находится церковь Святой Екатерины, построенная Росси. Она 808 года говорят, что это вот единственное было такое вот строение России.
В Москве якобы говорят, что
да, но на самом деле Никольская башня, завершение Никольской башни, вот, которое мы сегодня видим, это все-таки строение тоже России. И мы можем увидеть, что эти сооружения в принципе похожи. Там есть такая несколько вычурность, да, есть такая псевдоготика, которая в общем более похожа даже на какие-то немецкие такие вот постройки. Но вот это вот то, что было принесено России вот сюда. И, конечно, вот мы говорим про... Значит, конечно, после 18 года, после того, когда сюда в Кремль переезжает советское правительство, судьба кремлевских многих сооружений становится печально. Понятно, что тут появляется кооператив «Коммунист», тут начинается торговля какая-то, вот, значит...
А в кельях-то да, поселяются вообще?
Да, люди, которые обслуживают, значит, да, конечно, советскую власть.
Там холодно там,
да, и не очень конечно, удобное помещение, и вот эти жалобы, конечно, приводят к тому, что надо бы построить школу в ЦИК, и вот, значит, может быть, там бы где-то разместиться, вот что-нибудь такое. Находят архитектора Рерберга, кстати, хорошего архитектора, построившего Киевский вокзал, например, тогда это изначально это Брянский, да. Вот, и он, собственно, создает вот то, что от него хотели. Да, вот это здание, которое вот так вот желтоватое и сливается с зданием правительствующего сената или здания присутствующих мест.
Да, да,
да.
Ну, как
мест.
Дополняет.
Да, оно как бы с ним, было, да. Вот оно, с другой стороны, там сейчас вот плац этот на самом деле, на этой самой Ивановской площади, где вот теперь это пустое пространство. Потому что эти... курсанты этой школы, они должны были там маршировать. Там, кстати, иногда и стрельбы артиллерийские устраивались, что, в общем, было весьма необычно. И скачки конные вот в этом самом месте. Но вот все это был такой комплекс, который стоял здесь до 2014 года. И вот мы теперь знаем, что судьба этого комплекса закончилась. На этом месте сейчас идут раскопки. И через некоторое время здесь возникнет, я надеюсь, возникнет Вознесенский монастырь.
Много... Ну, президент сказал, что
да,
должен возникнуть,
да,
значит,
много
возникнет,
говорилось, что вот он будет новодельный, такой-сякой, эдакий. Простоит дольше. Простоит точно дольше. И в любом случае, главное, чтобы все-таки он был максимально музейный. Главное, чтобы он был, в общем-то, частью, кстати, и, может быть, и музейных комплексов Кремля. И чтобы в нем не было вот того зураба-церетылевского налета, который очень часто портит ощущение от архитектурных сооружений.
Ну, вот, знаете ли, спорный момент, разные мнения есть о церетыле, в том числе и у меня, поэтому мы сейчас, на самом деле, не об этом и не будем его сюда приплетать. Я думаю, что он здесь вообще будет ни при чем, когда начнется восстановление монастыря. Но я так понимаю, что вопрос о восстановлении был не просто так решен, а и был согласован с ЮНЕСКО, потому что ведь без ЮНЕСКО построить ничего на территории Кремля нельзя.
Да, хотя эти здания разрушались без всякого ЮНЕСКО, и мы потом когда-нибудь будем говорить, что и дворец съездов, между прочим, строили тоже без всякого ЮНЕСКО, и был скандал. Кстати.
Ах, вот так вот даже.
Да, но в 2014 году скандала не было, потому что само здание в ЦИК, оно не входило в комплекс, связанный с решениями ЮНЕСКО. Это было административное здание, где в последнее время находились, ну, в том числе и пресс-бюро Федеральной службы охраны. Вот. И это было такое, в общем, типично советское административное здание.
Ну, очень хорошо, что будет восстановлен Вознесенский монастырь, как где-то я читала, перед важными походами военными великие князья подходили к этому монастырю поклониться, праху своих матерей, потом к Архангельскому, или наоборот, сначала шли к Архангельскому собору поклониться праху своих отцов. И только после этого, воодушевившись, так сказать, получив, так сказать, какое-то вот мнимое такое благословение, отправлялись на совершение своих подвигов.
Еще раз вам напоминаю, почему это происходило. Спасские ворота – это святые ворота. Они предназначены для въезда и выезда царей и императоров, в отличие от всех остальных. Поэтому в любом случае, если царь выходит или входит из этих ворот, он так или иначе идет мимо Вознесенского монастыря. В этом смысл, входя в Кремль, ты всегда вспоминаешь своих матерей, бабушек, предков своих до того момента, до какого их можно вспомнить.
Очень трогательно. Спасибо большое. До сегодня это все. По Вознесенскому монастырю мы погуляли. В следующей нашей программе отправимся в соседнее здание, в Сенат. Здание 18 века, где потом в наше время была страшно интересная у него история. Была квартира Ленина, Сталина с потаенным ходом в стене. Кабинеты Брежнева, кстати говоря, тоже с подземным ходом, который он мог сесть и поехать на электромобиле. Ну и так далее, и так далее. Страшно интересные вещи попытаемся вам приоткрыть в следующей нашей программе. С вами были Наталья Андреасина, Олег Шишкин. Счастливо.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.